Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Читает Игорь Гмыза. Книга вторая. О мире как воле. Первое размышление. Объективация воли. «В нас обитает, не в преисподней и не в созвездиях неба, Дух, что живет нас, совершает все то». Параграф 17. В первой книге мы рассматривали представление лишь как таковое, только в его общей форме. Правда, что касается абстрактного представления, понятия, то оно сделалось нам известным и в своем содержании, так как все свое содержание и смысл — оно получает лишь благодаря своему отношению к наглядному представлению, без которого оно не имело бы ни ценности, ни содержания. Поэтому, обращаясь всецело к наглядному представлению, мы хотим ознакомиться и с его содержанием, его ближайшими определениями и образами, которые оно выводит перед нами. В особенности мы будем заинтересованы в том, чтобы раскрыть его подлинное значение, которое обыкновенно только чувствуется. Благодаря ему эти образы не проносятся мимо нас как что-то совершенно чуждое и ничего не говорящее, чего следовало бы ожидать, а обращаются к нам непосредственно, понятны для нас и возбуждают интерес, захватывающий все наше существо. Мы обращаем свои взоры на математику, естествознание и философию, каждый из которых внушает нам надежду дать часть желанного объяснения. Но прежде всего нам предстает философия как некое чудовище со многими головами, каждый из которых говорит на другом языке. Правда, по поводу затронутого здесь вопроса о значении наглядного представления, они не все расходятся во мнениях между собой. Ибо за исключением скептиков и идеалистов, остальные в главном высказываются достаточно согласно об объекте, который лежит в основании представления, и который, хотя и отличается от представления всем своим бытием и существом, тем не менее во всех частях похож на него, как одно яйцо на другое. Нам это, однако, не может помочь, ибо мы совсем не умеем отличать такой объект от представления. В наших глазах оба они одно и то же, так как каждый объект всегда предполагает субъект, и потому остается все тем же представлением. Мы познали и то, что быть объектом значит принадлежать к самой общей форме представления, которая и есть распадение на объект и субъект. К тому же закон основания, на который при этом ссылаются, также служит нам лишь формой представления, а именно закономерной связью одного представления с другим, а не связью всего, конечного или бесконечного, ряда представлений с чем-то таким, что вовсе не есть представление и потому не может быть представимо. Впрочем, о скептиках и идеалистах уже говорилось выше при изложении спора о реальности внешнего мира. Если мы будем искать желанного нам более конкретного значения о наглядном представлении, которое пока известно нам лишь с его совершенно всеобщей, чисто формальной стороны, если мы будем искать такого знания в математике, то она будет говорить нам о подобных представлениях лишь поскольку они наполняют время и пространство, то есть поскольку они суть величины. Она в высшей степени точно определит, сколько и сколь велико. Но так как это всегда лишь относительно, то есть является сравнением лишь одного представления с другим и сравнением только в этом одностороннем отношении к величине, то подобный ответ не даст тех сведений, которых мы главным образом ищем. Наконец, если мы обратимся к широкой области естествознания, разделенной на множество частей, то мы сумеем отличить прежде всего два главных его отдела. Оно представляет собой либо описание форм, которые я называю морфологией, либо объяснение изменений, которые я называю этиологией. Первое изучает неизменные формы, последнее — изменчивую материю по законам ее перехода из одной формы в другую. Первое — это то, что во всем своем объеме именуется, хотя и не вполне правильно, естественной историей. Она знакомит нас, особенно в качестве ботаники и зоологии, с различными неизменяющимися при беспрестанной смене индивидов органическими и потому твердо определенными формами, которые составляют большую часть содержания наглядного представления. Эти формы морфология классифицирует, разделяет, соединяет по естественным и искусственным системам, подводит под известные понятия, делающие возможным обзор и изучение всех форм. Она указывает далее на проникающую все эти формы, полную бесконечных оттенков аналогию их в целом и частностях, в силу которой они подобны разнообразным вариациям на какую-то неведомую тему. Переход материи в эти формы, то есть происхождение индивидов, не составляет главного момента изучения, потому что каждый индивид происходит от себе подобного через рождение, которое всюду одинаково таинственное, до сих пор ускользает от полного объяснения, а то немногое, что мы знаем о нем, находит себе место в физиологии, принадлежащей уже к этиологическому естествознанию. К последнему склоняется и относящаяся в основном к морфологии минералогия, особенно там, где она переходит в геологию. Этиологии, в собственном смысле, являются все те ветви естествознания, где главным всюду выступает познание причины и действия. Они учат, как, согласно безошибочному правилу, за одним состоянием материи необходимо следует определенное другое, как определенные изменения необходимо обусловливает и влечет за собой другое, тоже определенное. Указание на это называется объяснением. К этиологии относятся главным образом механика, физика, химия, физиология. Но если мы вникнем в то, чему они учат, мы скоро убедимся, что желанного нам ответа этиология не дает, так же, как не дает его и морфология. Последнее выводит перед нами бесчисленные, бесконечно разнообразные и все-таки по явному семейному сходству родственные формы для нас представления, которые остаются на этом пути вечно чуждыми для нас и рассматриваемые лишь с этой точки зрения, похожи на непонятные иероглифы. Этиология же учит нас, что по закону причины и действия данное определенное состояние материи вызывает другое. Этим она его объяснила и сделала свое дело. Между тем, в сущности, она делает только то, что раскрывает закономерный порядок, в котором возникают в пространстве и времени разные состояния, и учит раз и навсегда, какое явление необходимо должно наступить в данном месте и в данное время. Она таким образом указывает явлениям их место во времени и пространстве. По закону, определенное содержание которого дается опытом, но общая форма и необходимость которого осознается нами независимо от опыта. Однако о внутреннем существе какого-либо из этих явлений мы не получаем отсюда ни малейшего знания. Это существо именуется силой природы и лежит вне сферы этиологического объяснения, называющего законом природы неизменность, с какой наступает проявление такой силы, если только даны условия, известные этиологии. Но этот закон природы, эти условия, это проявление относительно определенного места и времени, это все, что знает и вообще может знать этиология. Самая сила, проявляющаяся здесь, внутреннее существо явлений, наступающих по этим законам, остается для нее вечной тайной, чем-то совершенно чуждым и неизвестным, как при самых простых, так и при самых сложных явлениях. В самом деле, хотя этиология до сих пор лучше всего достигла своей цели в механике и хуже всего в физиологии, однако та сила, благодаря которой камень падает на землю или одно тело толкает другое, в своем внутреннем существе не менее чужда и таинственна для нас, чем та, которая вызывает движение и рост животного. Механика предполагает материю, тяжесть, непроницаемость, передачу движения толчком, инерцию и тому подобное, как нечто объяснимое, и называет их силами природы. А их необходимое и регулярное проявление при известных условиях — законом природы. И лишь затем она начинает свое объяснение, которое состоит в том, что она верно и математически точно указывает, как, где и когда обнаруживается каждая сила, и в том, что каждое встречаемое ею явление она сводит к одной из этих сил. То же в своей области делают физика, химия, физиология, с той лишь разницей, что они еще больше предполагают и меньше дают. Поэтому самое совершенное этиологическое объяснение всей природы никогда не могло бы быть чем-то иным, кроме перечня необъяснимых сил и точного указания тех законов, согласно которым проявление этих сил наступает во времени и пространстве, следует друг за другом, уступает друг другу место. Внутреннее же существо проявляющихся таким образом сил должно всегда остаться необъяснимым для этиологии, потому что закон, которого она придерживается, к этому не приводит. И она ограничивается явлениями и их порядком. В этом отношении этиологическое объяснение можно сравнить с разрезом мрамора. Мы видим множество прожилок друг возле друга, но их течение изнутри мрамора вплоть до противоположной его поверхности скрыто для нас. Или, если позволить себе шутливое сравнение, ибо оно поразительнее, полная теология всей природы непременно возбуждала бы в философе-исследователе такое же чувство, как у человека, который, сам не зная как, попал в совершенно незнакомое общество. Каждый из его членов по очереди представляет ему другого как своего приятеля и родственника, и этим ограничивает знакомство. А у гостя, уверяющего при каждой рекомендации, что ему очень приятно, все время готов сорваться вопрос: «Но каким же образом, черт возьми, доберусь я до всего общества?»